Нельзя сказать, чтобы неблагоприятного для российской олимпийской сборной вердикта Международного олимпийского комитета об участии в зимних играх в Южной Корее не ждали. Однако решение руководства олимпийского движения все равно стало шоком. Твиттер Рогозин на орбите.
МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Вице-премьер Мутко пожизненно отстранен от любого участия в Олимпиадах. Российские спортсмены могут принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, однако выступать они должны под нейтральным флагом. На Олимпиаде в Пхёнчхане спортсменам запрещена демонстрация любой атрибутики страны, в том числе российского флага и надписи «Россия». Спортсменам также запретили исполнять национальный гимн.
Все это результат допингового скандала, который уже привел к аннулированию результатов многих россиян на Олимпиаде в Сочи и уронил репутацию российского спорта на мировой арене. Большинству комментаторов жаль российских атлетов, а вот попавших под санкции российских спортивных чиновников жалеет мало кто. Часть комментаторов согласна с выводами МОК об их причастности к допинг-аферам, а в патриотическом лагере осуждают за некомпетентность. Андрей Пивоваров.
Мутко дисквалифицирован пожизненно. Зря язык учил, больше не пригодится.
Твиттер «Я дико извиняюсь».
Просто возмутительно, что после такого национального унижения Мутко все еще сохраняет свой пост. Я требую его срочно повысить.
Александр Кынев.
Вот все тут ругаются, а ведь Мутко вошел в историю. Кто обычно помнит имена спортивных чиновников? А этот останется в истории, правда, с запашком того, что меняли. Многие бы мечтали хоть так остаться в памяти, но только ему повезло. Ирония судьбы. В истории остается лучшее и такое.
Твиттер антискрепа.
Неужели эти упыри Мутко и особенно Жуков так и останутся на своих местах? Путин по-прежнему будет покрывать замаскировавшихся под своих? Тогда о каком гражданском единении мы говорим?
Ругая спортивных чиновников, многие охранители, впрочем, призывают сплотиться вокруг Путина, называя решение МОК политическим и направленным против России и ее президента. Ирина Роднина.
Как они нас боятся? Ребята, извините, не смогли защитить.
Николай Стариков.
МОК принял предсказуемое решение. Теперь игра пошла совсем без правил. США будут бить со всех сторон и по любому поводу. Цель персонально Путин. Подрыв авторитета и призыв элиты страны к его предательству.
Комментаторы противоположных взглядов согласны в том, что политика Путина действительно сыграла определенную роль в нынешнем решении. Лев Шлосберг.
В 2014 году на Олимпиаде в Сочи был реализован план Путина. Теперь выясняется, что у Господа были другие планы. Кто бы мог подумать?
Александр Гнездилов.
Бороться за проведение Олимпиады, получить ее, выселять людей из их домов, вырубать заповедники, потратить сотни миллиардов рублей в стране с миллионами бедняков и провести Олимпиаду так, чтобы на следующие игры страну не пустили вообще.
Немало, конечно, и сарказма. Твиттер Абдалла.
После заседания МОК искандеры долго смеялись, не знаете?
Виталий Портников.
Уберите за собой флаг и мочу с Олимпиады, с Донбасса, с Крыма, пошли вон.
Максим Горюнов.
У страны с вежливой гибридной армией, и спортсмены должны быть вежливые и гибридные, без флага, без гимна, без формы.
Константин Эггерт.
Вес взят. То, что сделал МОК, не смогли бы сделать никакая Меркель и никакой Обама. Только Конгресс США может повторить или превзойти масштабный акт публичного унижения Кремля, совершенный МОК.
Об унижении для Путина пишут многие, но многие и не согласны с такой постановкой вопроса. Андрей Мовчан.
Мне кажется, большинство комментаторов допускают серьезную ошибку, говоря, что в общественном сознании недопуск команды России на Олимпиаду явится ударом по имиджу и авторитету власти и президента. Эти комментаторы не учитывают тот факт, что доминирующим способом самовосприятия в нашем обществе является идентификация примитивной группы, сродни коллективной самоидентификации племени кочевников, атакующих соседних земледельцев, или банде воров. Ситуация с Сочи не выглядит для нашего общества как «позорно повели себя в 2014-м и теперь наказаны». Она скорее выглядит как «успешно грабанули магазин в прошлый раз, а они, гады, теперь охрану поставили». На личном счету власти останется «успешно грабанули в прошлый раз».
Александр Кобринский.
МОК, признав факт существования в России государственной программы поддержки допинга, фактически поставил перед нашей страной ультиматум. Либо Россия все это признает, увольняет тех, кто организовал махинации с пробами и создавал коктейли, либо Россию ожидает полная изоляция в спорте. Не сомневаюсь, что сейчас кремлевские аналитики лихорадочно взвешивают, готовы ли российские граждане ради вставания с колен лишиться спортивных соревнований с участием нашей страны.
Кремль не дал однозначного сигнала, как же реагировать на сложившуюся ситуацию, и дискуссия о том, следует ли бойкотировать Олимпиаду или участвовать в ней, потекла на удивление свободно. Твиттер Кот Лаврова.
Если мы согласимся выступать под нейтральным флагом, то значит мы признаем все обвинения нас в применении допинга. Значит, нас, страну, наказывают правильно. Россия категорически не должна отправлять свою сборную на Олимпиаду и посылать МОК по известному адресу.
Дмитрий Гололобов.
Егоров и Кантария почему-то не водрузили над Рейхстагом нейтральное знамя антигитлеровской коалиции.
Екатерина Винокурова.
Государство – это люди, сила и слава государства в людях, поэтому я, как патриот, хочу выступление наших граждан на Олимпиаде. Спортсмены жертвуют всем ради счастья участвовать в Олимпиаде и ради победы. Давление на них и призывы к бойкоту – это попытка переломать жизни живых людей в угоду неким интересам государства. Я такой подход не признаю.
Василий Уткин.
Страну представляют люди, и они самое ценное, что есть у страны, а не флаг, который менялся за 100 лет четырежды, и не гимн сколько раз. Кусок самой прекрасной ткани и звуки самой-самой музыки не представят нас так, как наши люди.
Ксения Собчак.
Уважаемые господа Мутко и Жуков, это вы оскорбление России, это вы не поедете в Пхёнчхан, и правильно. Но не смейте отказывать российским спортсменам в праве на честную победу, на честное олимпийское золото. Не смейте мешать честным людям побеждать. Не все же такие, как вы. А Россия стерпит, выдержит. Терпит же вас. From the bottom of your heart.
От Путина ждали скорее поддержки идеи бойкота игр. Василий Гатов.
Я могу ошибаться, но Путин завтра не может спустить на тормозах ситуацию с МОК и запретом российским спортсменам выступать под национальным флагом. Конечно, остается вариант смириться, но, скорее всего, ВВП выберет какой-то другой. Бойкот, выход из МОК, что угодно, но не смиренное признание обвинений.
Но дождались другого. 6 декабря, на следующий день после вердикта МОК, Путин выдвинул свою кандидатуру на 4-й президентский срок. Выступая в Нижнем Новгороде перед рабочими Горьковского автозавода, он заявил, что лучшего места и лучшего повода для выдвижения нет. Аркадий Бабченко.
«Не может быть, я не могу в это поверить. Путин будет выдвигаться. Шок. Никто не мог даже предположить этого. Теперь расклад президентской гонки совершенно непредсказуем». Кто же победит в марте 2018-го?
Эстетика, рабочий коллектив, недружное скандирование «газ за вас» напомнило комментаторам советские времена. Кирилл Шулика.
Какая же советская эстетика, а? Ну просто вот Брежнев, причем еще даже не поздний. Строительство БАМа, стройотряды, Целина и прочее. Собственно, форум добровольцев – это стройотряды, молодежь и прочее. Однако надо что-то монументальное для заявления о выдвижении в президенты. 85-летие газа, праздник урожая во Дворце труда. Зачем оно все? Зачем ехать и говорить то, что и так все знают? Зачем обставлять это эстетикой эпохи Брежнева? Они совсем упустили время, для них всех оно в конце 70-х и остановилось на самом деле. И они вот такой лютый олдскул сделали мейнстримом.
Сергей Ерженков.
Не надо быть Кассандрой, чтобы предсказать, что Путин объявит о своем решении баллотироваться на заводе. Еще вчера было понятно, нас ждет сиквел «Уралвагонзавода», только мужики пойдут не на Болотную разгонять хипстеров, а прямиком в Пхёнчхан.
У охранителей гора свалилась с плеч. Елена Каверда.
И правильно, только Путин сегодня способен остановить вакханалию Запада. Зубы об него обломали, еще бы и хвост кое-кому прищемить, и можно начать развиваться.
Егор Холмогоров.
Ну все, Путин выдвинулся. Впереди 6 лет спокойного наращивания силы, накопления субстанции и уверенного развития национального самосознания. Жизнь проходит не совсем зря.
Олег Пшеничный.
В той непростой геополитической ситуации, в которой находится сегодня Россия, ее после выборов может возглавить только тот человек, который ее до этой ситуации и довел.
Те, кто относится к Путину без восторга, пригорюнились. В победе президента в марте будущего года мало кто сомневается, и в основном люди рассуждают о том, что Россию ждет еще 6 лет застоя, а их жизнь проходит зря. Екатерина Винокурова.
Ну все, Путин выдвинулся. Впереди 6 лет безвременья и напрасно потраченной жизни. Почему мне не 20?
Кирилл Гончаров.
Путин объявил о выдвижении. Я пошел в школу при нем, закончил ее, и университет тоже при Путине. И следующие 6 лет при Путине, с 7 до 31 года. Самое дорогое, что есть у каждого человека, время будет потрачено на реализацию личных амбиций ВВП.
Спутник и погром.
Еще 6 лет под властью пенсионера, который в 2017 году не пользуется компьютером и интернетом. Еще 6 лет запретов и ограничений, идиотских уголовных дел, бессильного бешенства от того, что людям ломают судьбы из-за картинок ВКонтакте, а ты не можешь сделать ничего. Еще 6 лет паранойи, поиска агентов, врагов и шпионов. 6 лет хитрых планов и многоходовочных геополитических комбинаций. 6 лет помощи Сирии, помощи Судану, помощи кого они там еще найдут. 6 лет имитации политики, общественной, экономической и культурной жизни.
«Медуза» даже придумала тест, сколько процентов вашей жизни прошло при Путине. Не все, впрочем, хотят рассуждать в таких категориях. Егор Сенников.
«Больше всего удивился тому, что у многих еще остались какие-то чувства по поводу того, что Путин пошел на следующий срок. У кого-то, как оказалось, это вызвало удивление. Странно. У кого-то восторг. Не менее странно. Другие побежали писать колонки. Кто про то, что это начало перехода к какой-то новой эпохе, сомнительно. А другие про то, что лучше бы после этого выборов не было вообще. Ну и дальше понятно. Сколько лет прожили при Путине?» Все это, конечно, не означает, что выдвигаться в президенты в 4-й раз – это хорошо. Просто истерически реагировать на это, но это как возмущаться перестановками в Политбюро в 1983 году. Есть ли в этом смысл? Сомневаюсь. Проще не обращать внимания.
Олег Кашин.
Насколько вымученной была интрига с ожиданием невыдвижения, настолько же вымученной кажется реакция людей, делающих вид, что они удивлены тем, что Путин решил остаться. Если переходить на язык школьного сочинения, то строчку «свобода» «Свобода – это когда забываешь отчество у тирана» почему-то принято относить к тем счастливым странам, граждане которых могут себе позволить не следить за сменой первых лиц. Но ключевое слово здесь все-таки «тиран». То есть речь идет о внутренней свободе подданного тирании. И стоит констатировать, что именно эта свобода в России сейчас в дефиците. Слишком мало людей, готовых забыть словосочетание «Владимир Владимирович». Слишком велика привязанность к Путину даже тех, кто делает вид, что он им не нравится.
Иван Давыдов.
«Всю свою жизнь я прожил при Евгении Вагановиче Петросяне, и, по-моему, это чувствуется».
Выдвижение Путина породило жанр колонок о том, каким будет 4-й срок. Как ни странно, многие считают, что он и вправду станет лебединой песней нынешнего президента. Иван Преображенский.
«Путину и его избирателям предстоят нелегкие 3 месяца, на протяжении которых им придется имитировать обсуждение будущего страны. Уже потому, как действующий президент входил в избирательную кампанию, мы увидели, что никакой позитивной программы на будущее у него для страны нет. Путин, как мы видим, останется, но его эпоха уходит».
Екатерина Винокурова.
«Мне кажется, рассматривать все события, которым был дан старт вчера, стоит не как, возможно, финал эпохи Путина, но как начало эпохи после Путина, старт эпохи транзита. Путин 4-го срока – это Путин после Путина. Президент, все еще любимый многими, но уходящий».
Между тем, об Олимпиаде Путин высказался тоже, в том смысле, что государство не будет препятствовать желающим спортсменам участвовать в играх. И, кажется, обидел этими словами значительную часть своих сторонников. Игорь Караулов.
«Владимир Путин начал свою избирательную кампанию с того, что разрешил российским спортсменам ехать на зимнюю Олимпиаду под нейтральным флагом. Уже в феврале следующего 2018 года наши спортсмены наглядно покажут нам, сколь мало значит какая-то лоскутная тряпочка по сравнению со славой, интересными поездками и реальным баблом. Еще бы, ведь новую норму задал сам президент. Сегодня наперебой вторил установке главнокомандующего топтать национальный флаг бросились толпы чиновников и идеологических работников, включая тех, кто еще вчера вынашивал планы гордого бойкота и решительного ответа. Путин продолжает цепляться за большой спорт, как будто не понимая возможных последствий. Окружение, поддакивая ему, твердит: мы же и без флага все равно знаем, что это наше. Это вы знаете, что это ваше. А для нас они не наши, да и вы тоже. Зачем так когда присоединяли Крым? Мы же все равно знали, что это наше, пусть и под украинским флагом».
Максим Соколов.
«Буквально в тех же местах, где в начале 2018-го России предложено выступить с белым флагом капитуляции, 114 лет назад, в начале 1904-го, крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» получили от японского командования точно такое же предложение, но реакция на него была несколько другой.
Телеграм-канал «Методичка».
«Путин, по сути, решил дистанцироваться от вопроса по Олимпиаде, оставив все решать самим спортсменам и чиновникам среднего звена. И сразу, как только первое лицо дистанцировалось, выяснилось, что в обществе есть разные взгляды, а «Единая Россия» – партия с разными мнениями, что нормально и естественно, хотя нас много лет убеждают, что все монолитно. И вот уже Александр Жуков дает с трибуны отповедь вице-спикеру Петру Толстому за призыв не ехать на Олимпиаду».
Как говорится, либерализация, которую мы заслужили. Вот еще одно возможное значимое для будущего срока Путина событие. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого обвиняют в получении взятки размером в 2 миллиона долларов, произнес в суде свое последнее слово, и эта речь стала в сети самым обсуждаемым текстом в конце недели. Николай Кононов.
Последнее слово Улюкаева надо читать, конечно, целиком. Автор готовился. Документ эпохи, безо всякого преувеличения.
Вот отрывок, который цитирую чаще всего.
Хочу здесь сделать заявление, что я признаю себя виновным. Виновным, конечно, не в том абсурдном обвинении, в котором с упорством достойно ограниченного обвинения определяют государственные обвинения. Очевидно, что ничего общего с угрозами, вымогательством, взятками я не имею. Я виновен в другом. Конечно, на протяжении многих лет я как мог служил гражданам России, старался делать свою работу как мог хорошо, а не в пользу, и делал непорочных наградах и орденах, почетных званиях, которых думаю, немало, а в том, что сами кое-что удалось сделать во благо людей. Ну, как известно, для Родины сделали недостаточно, если не сделали все. Того, что я делал недостаточно, и скоро было мало. Я виноват в том, что слишком часто шел на компромисс, выбирал легкие пути. Карьера благополучия зачастую предпочитала отстаивание принципов. Крутился в каком-то бессмысленном правовыле демократическом, получал какие-то подарки, сам их делал. Пытался выстраивать отношения с семьей. Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле жить и с такой несправедливостью не сталкиваешься. Но когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя. Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами.
После этих слов многие прониклись к Алексею Улюкаеву сочувствием. Катерина Гордеева.
В нашем фильме о Бродском «Дети Иосифа», который никогда уже, это очевидно, не будет показан там, для чего делался, Алексей Улюкаев – один из основных героев. То, какие стихи Бродского он выбирает для цитирования в этом фильме и как говорит о значении, которое имел и имеет для него поэт, есть вообще-то много рокового. И чувствуется градус внутренней порядочности и попытки, надо сказать, сложнейшей, сохранить себя в предлагаемых обстоятельствах. Я тогда еще много об этом думала. На меня Алексей Валентинович произвел огромное впечатление, и мы на монтаже много обсуждали, каким, черт побери, ветром этого приличного, умного и тонкого человека занесло туда, где так трудно с этими качествами существовать. Это очень сильное последнее слово.
Игорь Барышников.
Улюкаев невиновен и искренен. Не удивлюсь, если станет диссидентом.
Борис Акунин.
Он сразу стал для меня из незадачливого функционера живым человеком. Сатори приходит по-разному, часто через беду.
Эдуард Лимонов.
Лицо у Улюкаева печальное. Видно по лицу, что человек переживает мировоззренческий кризис. Все рухнуло, все ценности, которые он исповедовал, оказались сложными. Вот он наедине с судьбой. Глубокие вертикальные морщины избороздили лицо, год назад еще упитанное ровное лицо чиновника. 10 лет колонии, 500 000 000 рублей штрафа давят на него в этот момент. Страшно похудевший, задумчивый, как увидевший прошлой ночью Господа. Такое впечатление, что Улюкаев что-то понял. Вообще-то это трагедия.
Ольга Романова.
Вот Сечин. Вы представляете себе Сечина? Точно хорошо представляете? Это очень страшно и очень противно. И вот напротив Сечина Улюкаев. Нет, ни одной с ним крови. Хотя да, работали вместе, колбаски там, винчик. И вот теперь Сечин прет на тебя, как барлок в подземелье моря. Нет спасения, нет. А Улюкаев человек. Смертный, грешный, слабый, не знающий реальной жизни. И до сих пор, кстати, ее не понявший и не принявший. И он говорит, простите, это важно.
Алексей Навальный.
Повторюсь, я не испытываю большого сочувствия к Улюкаеву. Однако я не могу не оценить его последнего слова. Да, понятно, они все об этом думают только после того, как система, которую они сами строили, их сживала и выкинула. Тем не менее, Улюкаев не только подумал, но и сказал. Извинился. Сказать такие вещи – очень важное действие и даже ритуал для бывшего путинского чиновника. Тем более, что подобные слова могут сильно выйти ему боком. Приговор-то еще впереди. В общем, сильно.
Есть и те, кто Улюкаеву не сочувствует, а последнее слово считает лицемерным. Интересно, что охранителей и противников режима среди них примерно поровну. Дмитрий Белоногов.
Надеюсь, его посадят на 10 лет, и он станет еще ближе к людям. Еще бы конфисковали все движимое и недвижимое имущество в пользу врачей, педагогов, учителей, шахтеров и пенсионеров. Было бы вообще хорошо.
Владимир Милов.
Он этот весь пафосный текст про «простите, люди, и теперь я буду работать на благо людей» читает по бумажке. В этом, собственно, вся суть ситуации.
Твиттер «Голос Мордора».
Улюкаев в последнем слове сказал, что на его месте может оказаться любой. Представил, как условного слесаря Васю из Вологды берут на взятки в 2 миллиона долларов.
Телеграм-канал «Русское будущее».
Мало что на свете есть гаже и пошлее вот этого всенародного умиления последним заявлением Улюкаева. Какой хороший и искренний человек, раскаялся. А это и не человек вовсе, рептилоид, киборг. 60 лет этому человеку было на вас плевать. Да, не обольщайтесь, ему и сейчас жаль только себя, угодившего в жернова той самой машины, составляющей которой он был столько лет. Жалейте себя, родителей, друзей, соседей, простых русских людей. Не надо тратить эмпатию ни на Сечина, ни на Улюкаева. Это разводка. У вас с ними нет ничего общего.
Константин Газа связал дело Улюкаева с выдвижением Путина. По мнению этого политического комментатора, по исходу процесса будет видно, удерживает ли Путин полноту власти в своих руках, или она перешла к так называемым «ночным властителям», людям, реально контролирующим российскую экономику, для которых фигура Путина является лишь ширмой.
Что, если исполнители больше не обращают внимания на президента? Что, если они пошли ва-банк, решив, что режим – это они, а не президент? Что президент – это всего лишь их публичный делегат, не способный без них, ночных властителей, отправлять эту власть, просто приказав и увидев, как приказание исполняется? Последнее слово Улюкаева в этом смысле крайне симптоматично. Государство давно смирилось с чувством беззащитности перед президентом. Мы солдаты Путина, так уже лет 10 отвечают на вопросы о странностях политики президента высшие сановники. Но готово ли оно смириться и свыкнуться с чувством беззащитности перед лицом новых властителей России, перед лицом Сечина и других ночных агентов режима? Выбор, который предстоит сделать президенту Путину, в целом понятен. Или эти ночные агенты отправятся на заслуженный отдых, или на заслуженный отдых отправятся сам президент, пусть даже этот отдых и будет называться четвертым сроком.